Всем привет! Это подкаст «В предыдущих сериях», и мы его ведущие. Продюсер и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов
и глава некоммерческого проекта «Альтернатива» «Film Project» Лиза Сурганова. Сегодня мы обсуждаем триллер, который недавно закончился на платформе Apple TV+, который называется «Криминальное прошлое». По-английски он назывался «Criminal Record».
Да, на самом деле, это вот из тех сериалов таких темных лошадок, про которые ты ничего не ждешь и не знаешь особенно заранее, но которые оказываются неожиданно очень интересными и симпатичными. Но прежде чем мы его обсудим, как обычно, предупредим вас о спойлерах. Здесь их много, и здесь они являются ключевыми для сюжета сериала, поэтому советуем сначала его посмотреть, а потом к нам возвращаться.
Во-первых, я с тобой совершенно согласен, что это темная лошадка, которая оказалась суперприятным сюрпризом, потому что это был один из тех сериалов, который я смотрел, даже не то, что не отрываясь, я прямо ждал среды, чтобы скорее была среда, и вышел бы новый эпизод, и я смотрел эпизод за эпизодом, а не все подряд. Но что мне еще отдельно понравилось, это то, что когда я начал к подкасту нашему готовиться, я выяснил огромное количество деталей, которых я в процессе просмотра не знал, и которые, честно говоря, мое впечатление об этом сериале очень сильно украсили. Я, наверное, хотел бы начать с них, потому что это не то, чтобы часто происходит. Одна из самых интересных вещей – это то, что исполнители главных ролей Питер Капальди и Каш Джамбо были частью проекта с самого начала и участвовали в девелопменте. И они вместе придумывали характеры для своих героев. И когда начали снимать сериал, то это было такое совместное решение режиссеров и актеров, что они снимали без репетиций вообще. То есть это сразу был живой кадр. И в результате всем было дико сложно, потому что когда ты не знаешь, как отреагирует твой партнер по сцене, играть значительно сложнее. Но за счет этого там настолько огненные сцены, где они вместе в кадре, потому что буквально каждая рецензия, которая есть на английском, по крайней мере, на этот сериал, или она начинается с этой фразы, или в ней обязательно есть фраза о том, что когда Капальди вместе с Джамбо в кадре, то это значит фейерверк и атомный взрыв. Ну вот в том числе и поэтому, потому что это был такой очень классный и довольно необычный для сериала прием.
Да, я тоже очень удивилась. Честно говоря, я думала, что это невозможно в современной киноиндустрии, особенно когда ты говоришь про какие-то большие достаточно бюджеты и про стриминговые сервисы с большим брендом. Но действительно решение сработало, потому что все их сцены очень заряженные. Мне кажется, что в общем интрига главного сериала, конечно, держится даже не столько на том, что там произошло на самом деле, кто убийца. Это вот не такой классический whodunit, то, что называется по-английски, а интрига держится на этих взаимоотношениях, на этом конфликте, на том, кто из них кого одолеет. И у тебя то один, то другой оказывается сильнее. И на самом деле оба персонажа крайне неоднозначны. Здесь нет такого, да, что вот однозначно хорошая Джун и однозначно плохой этот Хэггарти. Чем дальше сериал продолжается, тем больше они раскрываются, тем больше ты про них узнаешь. И, в общем, это такая многогранная картинка. Я очень люблю такие сериалы, которые не предлагают вот такой черно-белой трактовки.
Абсолютно. Это было то, что мне больше всего нравилось с самого начала. Что это не про битву добра и зла, что это не история про то, как отважная, разделяющая ценности феминизма женщина-полицейский пытается усадить мизогина в тюрьму. Это на самом деле вообще не про это. Хотя, конечно, мы сейчас поговорим и про то, что называется повесточкой тоже, и там есть ужасно интересная штука. Честно говоря, такой некоторый сюрприз, мне кажется, для многих наших слушателей. Но вот с самого начала, что это два живых человека, у каждого есть свои плюсы, минусы, сильные стороны, недостатки, какие-то проблемы. И герой Хэггарти даже, наверное, чем-то интересней, потому что его режиссер и оператор специально снимают каждый раз супер демонически, но при этом он, когда ты на него смотришь, ведет себя не демонически. По его игре видно, что у него есть сомнения, что он на самом деле совершенно не какой-то прямолинейный коп, он вообще хороший полицейский. Мы видим, что он хороший полицейский, нам это не объясняют, мы просто как бы по поступкам его это видим. И жизнь у него сложная. Это делает сериал очень объемным. Это, на самом деле, страшно помогает не задаваться никаким вопросами про детективную линию, потому что ты в нее веришь, потому что очень убедительные человеческие характеры. И самое приятное, по крайней мере, для меня, и вещь, которая меня зацепила сразу же, там, вот я посмотрел первые два эпизода, это то, что такие характеры не только у главных героев, но и у людей, которые их окружают. У этого несчастного юноши, который сидит в тюрьме срок, Эрл, у его матери, у этой суперколоритной женщины-адвоката, к которой приходит наша главная главная героиня. С этим ее замечательным этим первым диалогом, помнишь, когда Джун удивляется, что эта женщина-адвокат предлагает ей вискарь, и женщина-адвокат говорит, я вообще индуска ситх, мы эту штуку литрами пьем.
Here. I thought you were a Muslim. I'm Sikh, you knob. Sing, Sonia, sing. We drink this shit like it's Lucozade.
И вот такие маленькие детали, и очень живой город, очень настоящий город. Я вообще, на самом деле, обожаю, когда место действия – это не просто декорации, а как бы часть характера сериала и что-то нам как бы тоже сообщающее. Мне это очень понравилось. Я, собственно, на это как раз и купился в первую очередь.
Хочу сразу про город сказать, потому что, с одной стороны, действие происходит в Лондоне, но, в общем, если тебе этого не сообщать, то так и не скажешь, да, потому что мы не видим вот этого привычного нам открыточного Лондона с парками, Темзой, достопримечательностями и прочим. Да? Мы все время находимся где-то на довольно неблагополучных окраинах. Это такое соцжилье, где живут все подряд. В общем, мы из этого не выбираемся. В этом смысле, конечно, еще и потому, как сформирован сюжет, как показаны герои. Это мне очень напоминало фильмы нуар, потому что это беспросветная какая-то мгла и тоска, в которой часть копов страшно коррумпирована и погружена в эту мглу и тоску, а часть пытается все-таки как-то из последних сил бороться за справедливость. Часть уже просто сдалась и не отсвечивает, да, вот как, например, начальник этой Джун. Он вроде как бы неплохой, он нормальный совершенно, но он просто абсолютно безвольный, ничего он не хочет делать, и его совершенно не интересует вот эта ее жажда справедливости, которая просто выжигает все вокруг.
Ну да, он такой бюрократ-бюрократыч.
Конечно, очень интересно, что они, Джун и Диэс Хэггарти, не только антиподы с точки зрения гендера, да, с точки зрения расы, поколений, своего положения на карьерной лестнице, но даже с точки зрения отношения к работе. То есть у них есть что-то общее, о чем мы как бы в финале она прямо ему говорит, что вот ты, как и я, страшно внимателен к деталям. Ты точно так же ничего не пропускаешь. Ты точно так же через все сам должен пройти. Через все бумажки, через все показания. Но при этом она такая волк-одиночка, который ни с кем, да, не может на самом деле настроить отношения. Даже с этой адвокатшей у них, в общем, вроде как приятельские отношения, но нельзя сказать, что очень тесные. И в итоге эта адвокатша как бы ведет себя как хочет. А этот такой, как бы он работает по старинке, да, в команде, в окружении своих баддис и доверяет им, и это как бы такая командная работа. И это его и подводит, и это то, с чем она отчасти борется, что за этой командной работой тоже очень много коррупции, вольно или невольно.
Одна из вещей, которая мне страшно понравилась в сериале, это то, как выстроен конфликт двух главных героев и как они по-разному понимают свои цели. Потому что снаружи это выглядит, на первый взгляд, вот таинственный звонок. Женщина говорит, что в тюрьме сидит невиновный человек. И Джун начинает расследовать, и может показаться, что ее основная цель – это освободить невиновного, что ей движет в первую очередь жажда справедливости. Но потом постепенно, и в какой-то момент это становится очевидно и Хэггарти, мы понимаем, что это не так, что ей движет не жажда справедливости, ей движет желание спасти эту несчастную женщину. Потому что, да, конечно, в тюрьме сидит невиновный человек, конечно, очень важно его освободить, но самое важное, и вот тот самый ticking clock, который есть в сценарии, это тот факт, что убивший один раз женщину может убить вторую, и ее нужно обязательно найти и спасти. И их разговор с Хэггарти в финальном эпизоде, когда они это уже говорят словами, и его реакция, и то, что он понимает, что, в общем, он не совсем правильно считал ее мотивацию, и она совсем не его хочет под монастырь подвести, и не его уволить с полицейской службы, а там, очевидно, в какой-то момент он опять-таки со своими этими корешами про это говорит, что типа она, значит, нас всех хочет закопать, она не вас хочет закопать, она женщину спасти хочет. И вот эта вещь, которая мне страшно понравилась, и то, как элегантно это сделано, и тут, честно говоря, остроумно просто это придумано.
Я как бы с одной стороны хочу и согласиться с тобой, и поспорить, потому что мне кажется, что да, безусловно, ей движет желание спасти эту женщину, и мы видим, как она методично, да, прослушивает эти звонки, пытается понять, кто это, развешивает эти объявления, но в какой-то момент все-таки она включается эмоционально в вытаскивание Эрла из тюрьмы.
Несомненно, конечно.
То, что она делает, это точно так же расследование, а что, собственно, и с ним произошло, да, а почему как бы именно его посадили. Она, мне кажется, хочет спасти их обоих, просто в какой-то момент спасение этой женщины становится более острым, потому что действительно ей угрожает большая опасность. Но даже уже спася ее, она все-таки не может отпустить, да, этот кейс, и уже как бы мы видим, видим финальную сцену. Кстати, хочется очень поговорить, да, с тобой про нее.
Да, отдельно.
Опять же, ее все не отпускает. А почему, собственно, его посадили? Почему он признался? На самом деле, я читала тоже интервью с шоураннерами сериала. И Элейн Коллинз, шоураннерка сериала и жена актера Питера Капальди, который играет Дэниела Хэггарти, она говорит, что идея сериала родилась из этой истории с признаниями вины и с тем, как люди их потом отзывают. Почему они их отзывают? Не случайно этим и заканчивается сезон, когда Джун все-таки возвращается к этому и выясняет, да, что Хэггарти, по сути, спровоцировал это признание вины, выдавил его из Эрла, понимая, что у него нет на самом деле безусловных доказательств его вины.
Да, и то, как это придумано, это абсолютно, на самом деле, офигенно, потому что это очень неожиданная история, когда ты берешь слова ребенка, который повторяет слова из мультика, который он сейчас смотрит, и используешь это как доказательство того, что ребенок дает показания против отчима, это вообще не то, чтобы я такое прежде встречал, это очень остроумное решение. Это такая деталь, которую я люблю, которая говорит обо всех участниках процесса, и о людях, которые это все придумали, и о героях. О герое Капальди, который готов сознательно пойти на такую низость, а там видно, что он понимает, что ребенок говорит не про Эрла, и про героиню Джамбо Каш, которая докапывается и докапывается, она не в состоянии остановиться, когда уже победа одержана. Женщина спасена, Эрл на свободе. Все готово, и все равно она не может остановиться. До этой сцены я думал, ну хорошо, это такой мини-сериал, интересно, посмотрели, движемся дальше. А вот в финале я, конечно, особенно вот на последней сцене, я подумал, черт, а я второй сезон с удовольствием посмотрю, я готов, давайте.
Ну да, там, конечно, есть такой намек на этот второй сезон, и я так понимаю, что Каш Джамбо уже в одном из интервью якобы сказала, что он готовится, хотя Apple или шоураннеры пока официально ничего не подтверждали, но мне кажется, что успех сериала таков, что, в общем, почему бы ему и не быть. Более или менее понятно все с мотивацией Джун. Она действительно хочет спасти женщину, она хочет спасти Эрла, она будет докапываться до всех деталей в поисках вот этой справедливости и из желания спасти невинные жизни. Гораздо, конечно, интереснее и сложнее мотивация Хэггарти. Сначала тебе кажется, что он такой прям совсем насквозь коррумпированный чувак, да, абсолютное зло. Я все думала, что он скрывал каких-то своих дружков-наркобаронов, да, и как-то их отмазывал, и поэтому просто посадил какого-то человека, который ему попался под руку. Но предпоследняя серия, в которой он наконец все рассказывает, она дает более сложную и совсем неоднозначную картину того, что произошло, потому что мы видим человека, который, в общем-то, не настроен сразу кого-то посадить или кого-то отмазать. Он вроде как пытается понять, а что действительно случилось, да, он вроде ведет расследование, он задает вопрос, он говорит, у нас недостаточно доказательств. Но почему-то в какой-то момент он принимает решение, что его главная задача — это, собственно, дожать признание из Эрла. Да, хотя, как бы, то, что называется hard evidence, тех настоящих улик, их, как бы, по сути, нету.
Мне кажется, что прям такого однозначного ответа на вопрос, почему он хотел именно его посадить, мы не получаем. Мы получаем множество намеков на то, что будет второй сезон. Но тот образ, который мы видим, кто такой Дэниел Хэггарти, это такой полицейский из вселенных «Прослушки», «Щита» или «Лютера», собственно, сериал, который я чаще всего вспоминал, когда я смотрел «Криминал Рекорд», это был «Лютер». Не по сюжету, а по интонации и по отношению к героям, и по тому, как это придумано и написано. Ну, просто как бы Лютер чуть более прямолинейно-жанровый, по крайней мере, первый сезон. А это чуть более выпендрежная история. Но про Хэггарти действительно до конца все непонятно, и мне кажется, что история со смертью настоящего убийцы, которая в финальном эпизоде есть, немножко намекает как раз на то, что там есть какой-то нюанс. Понятно, что кто-то позвонил кому-то из вот этих банд, о деятельности которых информировал Хэггарти, убийца, и сказал им, что он стукач, что он полицейский информатор. И они его убили. Но кто это сделал, почему это сделал, и почему было так опасно, чтобы он начал давать показания, вот на это ответа нету. И вполне возможно, что вот тот вопрос, который мы с тобой обсуждаем, он как раз там где-то.
Я как бы увидела, конечно, много объяснений в этом их финальном разговоре с Тони. Собственно, что мы видим в этой тройке детективов? Вот есть Дэниел Хэггарти, Ким и Тони, два его подопечных. С одной стороны, каждый из них считает себя хорошим полицейским, да, хорошим детективом, который вообще-то за все хорошее против всего плохого. Но все они воспитаны в такой среде, в которой они считают, что, в общем, к этому всему хорошему можно идти разными способами, да, и что можно закрывать глаза на какое-то не такое значительное зло, чтобы противостоять более значительному. Можно как бы закрывать глаза на этого странного чувака, который подозрительно себя ведет, потому что он информирует их про деятельность всех этих банд. И они, например, могут быстро найти вот этого чувака, который стрелял в мальчика. И Тони же прямо ему про это говорит, да, что ты ко мне пришел и меня обвиняешь. Ты и сам такой же, да. Как бы мы все использовали этих информаторов, мы все закрывали глаза на что-то, и не надо тут устраивать лицемерие.
I swear to God, you can check all of my phone records. I never tipped anyone off. Kim. Kim, I never said a word to Kim.
Of course you didn't. That's your fucking point. You didn't have to. You never did, because we done all your fucking dirty work, and you know it, you fucking hypocrite.
И мне кажется, что разгадка в этом, ну и мы видим в действиях Хэггарти, что в какой-то момент он просто для себя решает, что Эрл действительно убийца.
Ну да.
Поговорив с его отцом, из каких-то еще деталей, сначала он сомневается, а потом он все-таки решается. И еще на него давят, конечно, внешние вот эти факторы, когда ему все говорят, ну давай, надо уже назвать его имя, и вообще у нас тут пресс-конференция на носу, и еще дочь там, значит, скандалит. И я думаю, что вот это внешнее давление и какое-то его все-таки убеждение, что Эрл убийца, приводит его к тому, что все, что ему надо сделать, на самом деле, это просто теперь получить доказательства вины. Если он не может их найти среди улик реально существующих, ему надо выбить его любым способом из подозреваемого. И вот как бы он этот способ совершенно подлый, незаконный, в обход адвоката, как все это подстроено, да, адвоката отправляют на одной машине. Просто как бы классика. Ты все это наблюдаешь такой, понятно, у кого, значит, все учились. Он приводит его в квартиру, как-то придумывает какую-то эту историю и, конечно, добивает вот этой срежиссированной записью пасынка.
Вот это ровно то, что я и говорил, что это вселенная прослушки, вселенная мэра Кингстауна и прочих сериалов, между прочим, настоящего детектива тоже, в которых неплохие полицейские, которые за справедливость, которые хотят и верят в добро и наказание зла и в правосудие, но при этом они понимают, что мир не черно-белый, и что жизненно необходимы компромиссы. И Хэггарти отвечает этому своему российскому товарищу, он говорит, но никогда речь идет про убийство. Про убийство нет, нельзя. Это он для себя чертит линии на песке. В каком-то смысле весь этот сериал про каждого героя, у него есть линия на песке, через которую он не готов перейти. Но про Хэггарти еще, мне кажется, очень важная вещь, что он не расист и не сексист.
Фиг знает. Вот как бы тут у меня как раз нет однозначного ответа.
Когда он слышит вот этот весь российский бред, который говорит Тони, он на это реагирует абсолютно однозначно. С раздражением, неприятием и, в общем, осуждением.
Мне кажется, что здесь как раз такая очень тонкая тоже трактовка расизма, потому что у тебя есть просто и разные его полюса на спектре. Есть Тони, который, очевидно, такой просто белый white supremacist, который ненавидит людей другого цвета кожи, терпеть не может женщин и вообще обозлен на весь мир. Очень классический, понятный нам образец. А с Хэггарти, мне кажется, чуть сложнее. Он может реагировать и раздражаться, и говорить, что он против этого, и не поддерживать Тони, но мне кажется почему-то, что в нем есть все равно какая-то и мизогиния, и расизм, в которых он просто сам себе не признается.
Тоже может быть.
Он, конечно, очень странную отмазку дает Джун, когда она ему намекает прямо на то, что он расист. Он говорит, ну если бы я был расист, я бы об этом первый узнал. Вот мне кажется, что это далеко не так.
Да, это, кстати, совсем не так.
Люди далеко не всегда считывают, что они ведут себя как-то дискриминационно по отношению к другим людям. Ну, даже я иногда не считываю, что я могу сказать что-то обидное для другого человека. И меня вот зацепила фраза, когда она ему говорит, вот ты прикапываешься ко всем деталям, ты же такой же, как я, ты бы все перерыл, ты бы все поднял. Почему именно в случае с ним ты этого не делал? Почему ты за него так не бился? И у него нет ответа. И мне кажется, что отчасти ответ его в том, что он на самом деле все равно расистски настроен. И то, что он ей говорит в начале, что это такой О.Джей Симпсон для бедных, это тоже очень российский комментарий, на самом деле. Он его так воспринимает.
И в этом месте, на самом деле, нужно сказать вот какую очень важную вещь. Мы же всегда с тобой ведем нескончаемый, в меру бессмысленный диалог с людьми, которые говорят о повесточке в современных сериалах. Так вот, вся фактура сериала «Criminal Record» растет из того, что в 2021 году Великобритания, а именно Лондон, были абсолютно потрясены двумя чудовищными историями, связанными с лондонскими полицейскими. В одном случае офицер полиции столкнулся Кирилл и убил женщину, а в другом случае офицеры полиции осудили за серию изнасилований. И это были два очень громких дела, после которых случился совершенно колоссальных масштабов скандал, и было проведено независимое расследование, которое установило, и это прям вот сейчас цитата, что полиция Лондона институционально сексистская, женоненавистническая, российская и гомофобная. И с тех пор скандал перешел в другую плоскость, потому что руководство полиции пытается придумать, как бы с этим что-то сделать, потому что им обещано, что если проблема не будет решена, то их будут, значит, как-то довольно жестко реформировать или даже реорганизовывать. И поэтому вот вся вот эта вот фактура и вся эта вселенная сериала, это на самом деле очень близко к тому, что широкая публика узнала про лондонскую полицию буквально недавно. Поэтому он такой как бы остросоциальный и довольно актуальный для лондонской и для британской публики. Но я боюсь, что не только для них, к сожалению.
На самом деле, мне кажется, что сериал, при том, что в нем в каком-то смысле хэппи-энд, да, ну, по крайней мере, в отношении двух главных жертв. Карлы, которую все-таки спасают от потенциальной гибели, и Эрла, которого вытаскивают из тюрьмы. Он не предлагает хэппи-энд, и для меня самая показательная история — это как раз все, что касается Тони. Про него все понятно, он отвратительно себя ведет, у него нет толком объяснений, и при этом к нему приходит Хэггарти, который тоже уже все про него понял, и, очевидно, они уже не такие друзья, и Хэггарти больше не будет за него заступаться, но вот из каких-то своих вот этих таких чувств братства и товарищества он ему говорит: да, вот тут как бы тебя, кажется, отмажем, тут тоже сошло на нет, ну вот здесь будет некоторое внутреннее расследование, да, вот здесь как бы ты поплатишься. Но в итоге вообще-то из там трех частей, по которым его обвиняют, он более или менее проскакивает по двум из них. И это, конечно, поразительно. И вот в этом месте ты думаешь: блин, ну это правда вот какая-то ужасно разломавшаяся и прогнившая система.
Мне кажется, что там скорее даже не чувство братства, а инстинкт самосохранения и круговая порука. Потому что Тони же тоже может что-нибудь рассказать, если его начнут сажать.
Может быть, да.
И это, опять-таки, такая недосказанность, некоторая двусмысленность, и от этого смотреть, конечно, интереснее.
Ну вот, а про убийство их информатора, который оказывается убийцей Аделаид, я вполне поверила в версию Тони, который говорит: ну, это точно как бы Ким, их третий напарник, позвонил. Я думаю, что исходя, опять же, из того, чтобы как бы что ни вышло, как бы чего этот информатор не рассказал лишнего про их методы работы, да, потому что, очевидно, они много лет с ним работали, много лет закрывали глаза на какие-то вещи. Он про них что-то знает. И чтобы он не начал это все разбалтывать, мы же видим, как Ким делает некоторый звонок.
Да, да.
Машина отъезжает, и он кому-то звонит. У меня не было особенно сомнений, что это действительно он.
И мне, кстати, кажется, что Хэггарти мог про это даже и не знать. Потому что, очевидно, из последних двух эпизодов точно просто понятно, что Тони и Ким занимались какими-то делами, делали что-то, о чем он был не в курсе.
Слушай, мне тоже при этом кажется, что я бы не снимала с него ответственность. Он, может быть, и не был в курсе конкретно того, что они делали, но, очевидно, он в целом давал им индульгенцию на то, что если как бы мы добиваемся наших целей, галочки закрываем по раскрытию преступлений, то как вы этого добиваетесь, я вникать не буду. И он, мы, как мы видим, он сам, да, в общем, и наркотики покупает. И да, он тоже, опять же, делает это из благих целей защиты своей дочери. Вот, кстати, мне кажется, да, про эту линию, про эти отношения мы еще не поговорили. Но, опять же, это коррумпированный полицейский, который знает, где купить наркотики, за которые он бы посадил другого человека. И вот, собственно, вся история, как они подкидывают их сыну Джун, она, конечно, отвратительная.
Она дикая абсолютно. Ты в этот момент просто сжимаешься весь.
И при этом очень-очень реалистичная и жизненная, в которую ты абсолютно веришь.
Даже не думал, что я хочу обсуждать что-то про линию его дочери. Она достаточно драматичная и как бы качественно его оттеняет. Но я не могу сказать, чтобы она была предметом моего особого интереса. Понятно, да, это еще одна краска в его характере. Возможность нам еще глубже понять его обстоятельства. Но вообще вся история с молодыми людьми, она как-то меня меньше зацепила, чем все, что связано с главными героями и героями вокруг них.
Может быть, хотя, конечно, вот история именно Патрика даже больше меня зацепила, как он вырастает, и под покровом этого Хэггарти. И опять же, тоже явно Хэггарти знает что-то про его делишки и про то, что он такой непростой парень, да, в общем, который со всеми этими бандами и наркоторговцами какие-то дела имеет, но, если что, предваряется поленом. Одна из самых сильных сцен в сериале — это когда он говорит с Эрлом, да, и говорит ему, что вот у меня в голове были два человека, и я выбрал не того.
There are two men with your name, Errol. One of them took care of me, my mum. And then he went to prison even though he was innocent. And I do know what that's like. All those years on your own. The other one killed my mum. And I turned my back on him. Never went and saw him. And I hate him so much. I picked the wrong one.
И ты понимаешь, насколько это для него тяжелое признание, потому что действительно много лет он был уверен, что вот Эрол убил его мать, ненавидел его, хотя когда-то этот человек был для него фактически отцом и был очень близок. И как вот дальше ты строишь свои отношения, восстанавливаешь их, да, и свою жизнь, когда ты понимаешь, что ты 15 лет или сколько верил вообще в другое.
А завершить наш с тобой разговор я хотел второй деталью, которая меня искренне впечатлила и показалась суперинтересной про сериал «Criminal Record». Помнишь открывающую сцену, где богатая пара едет Хегарти за рулем? Он офицер полиции, причем он не какой-то рядовой, он, в общем, уже заслуженный ветеран полиции, который вынужден подрабатывать.
Меня это вообще поразило, да.
Вот, тоже, между прочим, нифига себе деталь. Так вот, это деталь из реальной жизни Питера Капальди. Их так вез на Бафту с женой офицер полиции, который ровно как в сериале ехал и говорил: о, вот тут было убийство, а вот тут, значит, чувака насмерть запытали, а вот тут, значит, был грабеж страшный. И на него это произвело такое впечатление, потом он выяснил, что это, в общем, абсолютно не что-то из ряда вон выходящее, что они вставили это в сериал.
Ну, вот вопрос, а что это нам как бы сообщает о характере Хегарти?
Я думаю, что нам сообщает об обстоятельствах жизни офицеров лондонской полиции, которым приходится ночами таксовать. Такая деталь скорее не про характер, а про зарплаты.
Ну, как будто хочется, да, более глубокого здесь объяснения. Для меня это еще про то, что он такой, вот в отличие тоже, опять же, от Джун, которая гораздо менее опытный полицейский. Мы, когда ее видим в начале, она скорее такой кабинетный расследователь в большей степени. А это человек, который знает этот город и знает его со всех сторон, да, с изнанки и так, и сяк, и видел его в разных качествах. И в том числе, вот он знает, где доставать наркотики, как куда проехать, где с кем надо поговорить. Наверное, вот эта его подработка таксистом, она тоже добавляет этому глубины, да, знания этого города, и он такой как бы плоть от плоти вот этого ночного Лондона, такого криминального, темного, жуткого.
Как и полагается быть героем всех качественных полицейских историй. Причем у каких-то авторов это даже прямо словами отдельно объясняется, что полисмен — это человек города. И это очень важный, ну, в каком-то смысле троп, но не клише, когда это сделано хорошо, это прямо очень здорово, и действительно, ты права, такая очень классная дополнительная краска.
Да, в одной рецензии я прочитала, что вот вообще было бы очень здорово посмотреть на ремейк «Таксиста» с Питером Капальди, да, где он разъезжает по городу и вот как бы смотрит на него с этой стороны.
Я, в принципе, за то, чтобы Питер Капальди снимали больше, чаще и в самых разных жанрах. Он совершенно потрясающий.
А я вот большой фанат Каш Джамбо и стала ей еще на сериале Good Fight, и здесь, мне кажется, она еще лучше раскрылась. На мой взгляд, мало каким женщинам идет такая суперкороткая стрижка, да, почти на лысо, а вот ей очень хорошо, и это как-то прям очень хорошо сочетается с ее образом, такой, с одной стороны, и женственной девушки, а с другой стороны, и жесткой, и волевой, и упертой, и готовый прям реально драться с преступниками. Для меня одна из там самых ярких сцен про нее — это как раз, когда она бежит за этим совершенно страшным мужиком, вламывается в лифт. Ну, то есть как бы она сомневается, а потом просто вбегает с ним в лифт, а дальше ты вообще не знаешь, ты выйдешь из этого лифта живой или нет, да? И как бы ты бьешься буквально не на жизнь, а на смерть с ним. И она с трудом оттуда выходит, как мы видим. Но вот она такая, да, которая не испугается и побежит напролом. Немножко без башки.
Ну, в общем, я хочу второй сезон. Мне понравилось.
А в следующий раз мы обсудим сериалы, которые мы вообще сейчас начали смотреть. Благо, их вышло дофига. А начало года, как мы уже с Ваней анонсировали, невероятно жирное из-за всех забастовок и прочих сдвигов в графиках. Какие-то сериалы, которых мы ждали, уже не очень себя оправдывают. Какие-то, наоборот, внезапно сваливаются на нас и оказываются очень классными. В общем, про это все и поговорим в следующем выпуске.
Слушайте нас, пожалуйста, на всех платформах, на которых доступен наш подкаст. От Apple Podcasts и Яндекс.Музыки до CastBox и YouTube. Приходите в наш телеграм-канал, который тоже называется в предыдущих сериях. Присоединяйтесь к нашему чату. Пишите нам письма по адресу podcasts@kinopoisk.ru.
А помогали нам в записи этого выпуска продюсер Елена Рябцева и звукорежиссер Алексей Шмаревович. Спасибо им большое. С вами были Лиза Сурганова
и Иван Филиппов. До следующего раза. Пока.
Пока.